Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня у нас крупным планом наши замечательные гости. Я очень благодарна за то, что наши гости в своем бесконечном потоке дел нашла время и дошла до нас. Вот за это огромное спасибо. Начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра, музыковед, театровед, заслуженный работник культуры России Ирина Черномурова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажу только, чтобы наши слушатели знали, что в 2018 году вы были удостоены ордена Франции за заслуги в искусстве и литературе в степени офицера.
Я благодарна Министерству культуры Франции, что они отметили мою работу. И я думаю, это связано, конечно, с тем, что уже более 20 лет постоянно наша команда и в Музыкальном театре Станиславского, и в Большом театре мы сотрудничали с Французским институтом культуры. И было сделано очень много проектов, потому что, когда я работала в Союзе театральных деятелей, там рождался проект журнала «Сцена». Я проводила семинар по технике и технологии российско-французский. Придя в театр Станиславского, мы там дружно, и в том числе с участием Французского института, мы основали фестиваль международного современного танца. И с тех пор будет сейчас 14-й проект, и Франция обязательно для нас была непременным участником. И мы очень много разных компаний привезли, очень много французских хореографов открыли, многие из которых сегодня уже классики. И не только это, потому что то я думаю, что и в историю музыкального театра Станиславского, и я думаю, что в историю культуры вошел проект «Пелиас и Мелизанда», который мы делали совместно с институтом и Чеховским фестивалем. Это был такой большой российско-французский проект с участием режиссера Оливье Пи и дирижера Марка Миньковского. И в результате он тоже был удостоен национальных премий как лучший оперный спектакль сезона. То есть вот таких проектов много, и хореографы, которые приезжают, ставят. Это были и проекты с Пьером Лакотом. И я думаю, что вот в конце концов вот это наша постоянная работа, такой постоянный обмен нашими, так сказать, как бы ценностями и нашими какими-то открытиями между Москвой и Францией, наверное, вот и стали поводом вручить этот орден.
Угу. В общем, не хотелось бы начать сначала с Бахрушинского музея. Я помню ваши выставки Коровина и Додина, Васильева, Некрошица. Это были, наверное, не самые простые работы в то время для куратора.
Да, это было хорошее, веселое время, время перестройки, в которую такое молодое поколение Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, мы как-то очень в это включились. Вообще, нужно сказать, что я этому дому, иногда даже я произношу молитву за Алексея Александровича Бахрушина, потому что это был такой потрясающий университет для меня, как музыканта и театроведа, потому что это великолепная коллекция, это потрясающие совершенно сотрудники, и это было безумно интересная жизнь. И там можно было много фантазировать. И вообще я очень рада, я там прошла такие настоящие университеты, потому что я же пришла на самую первую должность, и, как бы сказать, самая низшая, экскурсовод. А потом я по ступеням поднималась, младший научный сотрудник, ученый секретарь.
Заместитель директора.
И заместитель директора по научной работе за 10 лет. Это было неожиданно. Я в 28 лет стала заместителем директора по науке. Это такое немножко было для всех шоковое состояние. Ну и прежде всего для меня. Во-первых, там всегда были замечательные лекции, которые мы придумывали, замечательные вечера. Более того, мы даже придумали капустники, на которые собиралась музейная Москва. Прекрасные были коллеги, которые это все заваривали. И вот это экскурсии, лекции, вечера, Москва театральная, куда мы старались вытащить и молодых критиков театральных. Сейчас это все мэтры нашего театроведения, доктора наук, большинство.
А тогда они тоже начинали.
Михаил Ефимович Швидко тогда был молодым критиком. Мы были все в одном возрасте, и это делались острые театральные обзоры, потом приглашались потрясающие люди, и я, например, никогда не забуду вечер с Зиновием Гертом, который остро шутил, а потом так читал стихи Давида Самойлова, что можно было просто умереть от глубины чувств, это просто переворачивало душу. И вот когда я уже стала заместителем директора по науке, то, конечно, вот выставочная работа экспозиционная, она всегда в музее одна из основных. И она дает почву для лекций. И вот тогда как раз мы и придумали вот одна из таких выставок, которой можно было гордиться, это Додин, Некрошус, Васильев, которых мы объединили в одну экспозицию. Это действительно было на острие, потому что как раз лучшие спектакли Додина, вот такой взлет был потрясающий. И, конечно, спектакль Анатолия Васильева, когда и Сырцо вышла, которая потрясла весь мир, и «Взрослая дочь молодого человека», которую просто все цитировали с этой постановкой жили.
Билет невозможно было достать.
Да, да, гастроли Некрошуса потрясающие. Просто это было такое поколение там в каждом отделе, когда мы старались быть где-то вот на пике событий, у самого краешка, и все, что новое появлялось, мы старались это делать. Понимаете, я благодарна этому музею, всем людям, которые меня окружали, с кем я рядом вырастала, что в результате надо было как-то соответствовать вот этому всему порыву вот этих талантливых людей, которые были вокруг.
Вы более 17 лет, да, работали в театре Станиславского и Немировича Данченко?
Да.
18, да? Там тоже было много всего интересного.
Ой, там много мы и прекрасных, замечательных минут пережили, и, конечно, много трагического.
А вот каково было уйти, когда уже столько сделано?
Ну, ни он, ни я, мы не хотели уходить, но так получилось, что уже Владимир Георгиевич не мог поменять решение, и он принял это предложение.
Большой театр.
Да. И я честно могу признаться, потому что я была в своем кабинете, мне позвонил, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. И я пришла, он говорит, я иду работать в Большой театр. И правда, пускай мне поверит слушатель, я долго рыдала, мне сделалось плохо. А потом я ходила месяц на все спектакли в музыкальном театре Станиславского, вставала сзади и прощалась с ними, и говорила, что больше я этого никогда в жизни не увижу. И сердце мое рыдало. И вот, знаете, это был почти для меня тогда вот как приговор. Я прощалась с чем-то вот совершенно невозможно любимым. Кстати, я очень рада, что в тот день, когда официально и по всем каналам объявили, что Владимир Урин назначен директором Большого театра, я в этот момент находилась в самолете в Лондон, и с нашей технической бригадой я должна была начинать там гастроли в Лондоне. И нужно сказать, что я очень рада, потому что мне хватило вполне вот даже отчаяния вот этой наших 12 человек, кто летел в технической бригаде, мне хватило их отчаяния, потому что они все меня спрашивали, как же мы теперь будем жить, а я сама не понимала тоже, как я буду жить. Ведь на самом деле там вот за сценой, за занавесом еще целая масса замечательных людей, которые были готовы вместе с ним, знаете, такая группа вот в том же менеджменте, группа людей, которые были готовы вот работать 24 часа плюс 7. И потом, конечно, надо сказать, что потрясающе работала вот руководящая группа просто людей, и Александр Титель, и Дмитрий Брянцев, который мы всегда помним, что Брянцев с его связями, с его обаянием таким брутальным, чудесным, мужским, не только там замечательный хореограф, но еще просто вот обаяние такое, помогло во многом в то, что театр ушел в реконструкцию, и мы очень все дружно переживали, что он не увидел финала этой реконструкции и трагически погиб в Чехии, был убит, он был найден, мы его проводили со сцены. Это для всего театра было очень важно. Памятник поставили на его могиле. Открыв театр после реконструкции, мы всегда вспоминали, вот имя Брянцева не уходило из жизни. Потом замечательный главный художник театра Владимир Анатольевич Арефьев. Боже, сколько усилий для того, чтобы театр выглядел тоже элегантным, потому что его профессиональные советы, его борьба с проектировщиками, его пожелания, его знания, вот именно технической стороны дела, тоже оказали огромное влияние. И, наконец, это его идея сделать этот замечательный вестибюль, когда классические синие стены с белыми колоннами, очень типичные для русских дворянских усадеб, он так элегантно вывернул. И сейчас это светлое белое фойе с синими колоннами, и это такая все равно метафора этого театра. Да, да? Мы никуда не ушли от его стиля. И, наконец, занавес фантастический, на который можно бесконечно смотреть. Это тоже талант Владимира Анатольевича Арефьева. Поэтому, понимаете, это была такая хорошая команда, которая постепенно собралась. Наверное, поэтому мне было так тяжело уходить, потому что, ну, это вот уходить, правда, из большой, очень дружной семьи.
Вы слушаете программу «Мастера».
Вот смотрите, столько успехов, столько переживаний. и плюсов, и минусов, но все равно это жизнь, большой кусок жизни. И вы пришли в коллектив, который славился суровым климатом, вот так скажем. У вас был выбор, идти, не идти?
Нет, в принципе, я понимаю, что я могла остаться в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко, но дело в том, что, наверное, в нашей жизни так сложилось, вот еще со студенческой скамьи, что мы такие два соратника, которые все время друг другу помогают в разных ситуациях. Для меня выбора не было, потому что мне просто было сказано, ты мне нужна. Что может сказать жена и там соратник, сотрудник, мы с ним сокурсники.
Уже да, столько позади.
Я понимаю, что в Большом театре ему были нужны какие-то люди, с кем он мог тоже по-своему советоваться. Ну, вот так сложилось.
Большой театр стал своим для вас?
Абсолютно. Более того, я когда пришла в Большой театр, я вдруг поняла, что я очень много людей знаю, очень много людей люблю, очень много людей знает меня. И я как-то, знаете, сразу занимаешься работой и видишь, что в принципе-то они все работают, они все время в работе, они в репетициях, они все время что-то происходит и так далее. И я просто пришла и начала работать. Сейчас для меня это любимый театр. Я считаю, что у нас сейчас внутри тоже совершенно замечательная команда в Большом театре вместе со мной. Вскоре практически мы одновременно пришли новые управляющие оперной труппы с очень хорошим зарубежным опытом. Молодая женщина, и нам очень интересно, мы на одном языке разговариваем, и сразу как-то тоже стала меняться жизнь оперной труппы. Потом вскоре к нам присоединился новый кастинг-директор Ольга Капанина, тоже человек чрезвычайно интеллигентный и очень профессиональный. Молодежная программа Дмитрий Вдовин. Понимаете, нет, там как-то сразу возник так называемый ближний круг новых таких людей. Мы абсолютно все работаем и замечательно общаемся и с самыми такими ветеранами театра, которые руководят другими коллективами, очень опытные, очень профессиональные люди. Я не чувствую дискомфорта ни в чем, я вам честно могу сказать.
Ну, это очень здорово. Это очень сказывается на результате. Смотрите, какие режиссеры пришли в Большой театр, а? Петр Штейн.
Да.
Я уже не говорю, Джон Ноймайер. Как вам с ними работается?
Кстати, вот эти две фамилии, Петр Штейн и Джон Ноймайер, это было даже своего рода из запасников. Почему? Потому что Петра Штейна мы позвали поставить «Аиду» в музыкальном театре Станиславского. И, конечно, когда мы пришли в Большой театр, то в том числе очень хотелось вот мастеров, которые, знаете, иногда боишься, что не успеешь с ними поработать, очень хотелось их позвать. А Джон Ноймайер вот когда-то, вот недавно отмечал свой большой юбилей, 80 лет, и я, конечно, горжусь, что вот 18 лет я тоже с ним знакома, там, с момента первой встречи, когда родилась идея, я увидела премьеру балета «Чайка», у меня была такая специальная поездка от Гёте-института, как вот знакомство с немецкими театрами музыкальными, и я в Гамбурге оказалась на премьере «Чайки», и у меня просто сразу я сказала себе, этот спектакль должен быть в России, этот спектакль должен быть в нашем театре Станиславского. Это наша продукция. И поэтому вскоре я уже близко познакомилась с Джоном Ноймайером, стала за ним ходить и умолять. Он всегда спрашивал, он говорит, а почему «Чайка»? Я ему говорила, потому. Побалки, я говорю, because. И все. И мы очень, кстати, правильно рассчитали, когда мы выйдем из реконструкции, потому что хотелось этого потрясающего хореографа и режиссера, конечно, принимать уже в других условиях, вот не в старом Стасике, а в новом, с новыми возможностями. И поэтому вот «Чайка», значит, у нас взлетела в 2007 году, и мы ведь работали дальше нон-стоп в музыкальном театре Станиславского, потому что тут же возникла идея «Русалки», он только сделал «Русалку», и появилась «Русалочка» его замечательная на московской сцене. И дальше мы договорились, что вот прям его новый балет «Татьяна» мы будем делать в копродукции на основе «Онегина». Мы делали это действительно в копродукции, и партитура рождалась на наших глазах, и это была такая настоящая, вот по всем законам теории, копродукция между двумя труппами, между балетом Станиславского и Гамбург-балетом. Поэтому, когда я пришла, а дело в том, что ведь еще в Станиславского был приглашен Сергей Филин, да, в качестве руководителя балета.
Смотрите, он, как все переплетено.
Ну, вы знаете, узок круг декабристов.
Это да.
Страшно доведение от народа. Когда я просила ячейку у Джона, уже рядом ходил Большой театр, и они тогда попросили «Сон в летнюю ночь», его знаменитый балет. И он до реконструкции Большого театра, эта постановка вышла на сцене Большого театра. То есть был балет Джона Нойнара, а мы еще, уйдя в реконструкцию, свою чаечку, вот чайку свою, мы еще ждали. Этот спектакль, кстати, получил национальную премию «Золотая маска» как лучшая балетная постановка. Но дело в том, что у Джона Нойнара не очень сложились отношения, потому что, мне кажется, в то время и Иксанову досталось трудное время, когда Большой театр все-таки из одной формации еще перестраивался и переходил в другое состояние. Обласканный, имперский, большой, не имевший проблем ни с квартирами, ни с деньгами, ни с чем. Даже в 90-е годы еще по-прежнему был покупаем, еще был бренд такой, да, дорогой.
Да, да.
И артисты были частью этого дорогого бренда. Отсюда все амбиции. И там ведь случилась большая беда. «Сосна в летнюю ночь» практически премьеры Большого театра, они уходили. И он выпускал спектакль в очень тяжелых условиях. И, видимо, поэтому дальше отношения их не сложились. И вот когда пришел Сергей Филин в музыкальный театр Станиславского, то как раз мы уже работали над «Русалочкой», мы уже договорились, и я их представила друг другу, потому что я уже была таким, как бы, как продюсер Нойнара в Москве, в этом театре. И, кстати, к сожалению, я открою маленький секрет, Сергей Филин был тоже среди тех премьеров, который ушел со спектакля «Сон в летнюю ночь». Поэтому их встреча в театре Станиславского, она была такая со стороны очень любопытная, потому что хореограф тут же увидел артиста, который не откликнулся на его «Сон в летнюю ночь». Угу. Но нужно сказать, что такой очень артистичный Сергей Юрьевич Филин, он уговорил. И над «Русалочкой» работали очень хорошо и очень дружно. Поэтому, когда он перешел на работу в Большой театр, то вот это уже дружеские соотношения с Джоном Нойнаром он перенес в Большой театр, и он его вернул в Большой театр. Поэтому возникла «Дама с камелиями». И тоже забавно, потому что я так и выпускали, мы выпускали вот этот спектакль Джона Нойнара, и я прихожу в Большой театр, и я как раз прихожу на репетиции и на выпуск «Дамы с камелиями». То есть так получилось, что с этим хореографом я в работе и не расставалась в результате. И дальше вот последний проект, замечательный, на мой взгляд, и острый, «Анна Каренина». И Петер Штайн тоже, конечно, был приглашен, потому что, вот я, как я говорю, было поколение режиссеров. Тогда очень мечталось и Гарри Купфера еще раз вернуть в Россию. А вообще, я должна сказать, что в нашем деле, в любом, надо работать, как бы идти к какой-то цели, не надо, чтобы что-то рвалось, и не надо никуда метаться.
У вас появилась еще одна забота, большая, серьезная, театр Покровского.
Обстоятельства так сложились, что в структуру Большого театра включили камерный театр имени Покровского. Вообще, вы знаете, в жизни происходят какие-то вещи, я никогда не могла себе представить. Вот когда я там начинала свою профессиональную жизнь как музыкант, но из меня, знаете, очень хотели сделать музыкального комментатора. За образец бралась такая знаменитая Виноградова, если вы помните.
Да, конечно, конечно.
И все считали, что я молодая Виноградова. Ага. У меня уже в биографии в 18 лет были два авторских концерта Александры Пахмутовой и авторский концерт Родиона Щедрина. И потом, когда мы много лет спустя так вот уже совсем близко встретили, я застала буквально последний год жизни Майи Михайловны, мы встречались в Мюнхене. Я даже напомнила, значит, Родион Константинович, я говорю, вы знаете, вот я когда-то была маленькая, я вам даже могу показать статью в «Музыкальной жизни», где вот написано, как я хорошо вела ваш авторский концерт. Вот, может быть, моя любовь вообще вот к музыке и к истории музыки, к разным стилям, к музицированию и так далее, в результате привел меня в театр. Я, конечно, в свое время, поскольку там меня рано и начали водить, и я потом сама ходила еще в театр, вот это все как-то сомкнулось где-то в юности, в начале профессиональной жизни. Но я, предположим, никогда не думала, что я буду работать в Большом театре. Когда я в юности приходила, ты взирал как на нечто недоступное, неприступное, возвышающееся над тобой. Я помню все спектакли с великими, с Нестеренко, с Руденко, с
Атлантовым,
Милашкиной. Атланту, Владой Образцовой. Все ходили смотреть на нее «Кармен», как она там босиком танцует, и я тоже царапалась в Большой театр. Понимаете, это была жизнь совершенно, которую ты даже предположить не могла. И столь же активно мы бегали в замечательный подвал Бориса Александровича Покровского, и это было фантастически, и тоже помню многие спектакли. Я помню похождение повесы совершенно фантастически, когда появилось ростовское действие, крыша ехала, нос, все. То есть вот мы на все это бегали, и тоже, понимаете, представить, я уже считал, что это большое счастье, что я вижу репетиции Бориса Александровича Покровского на спектакле «Таис». И, конечно, я не могла представить, что судьба, ну, как бы просто жизнь камерного театра вдруг в какой-то момент начнет каким-то боком зависеть от меня. Понимаете, это такая какая-то дуга в жизни,
дуга.
Какая-то фантастическая. Вот они пришли, и, конечно, как всегда, знаете, вполне и лично я понимала весь коллектив, как же так, были самостоятельным театром, гордились на знамени имя Бориса Александровича Покровского, и это заслуженно. Все, но я туда ходила уже в 2000-е годы, и последний раз была, как раз прощались на похоронах у Бориса Александровича Покровского. С другой стороны, я прекрасно понимала, что, ну, так случается, театр состарился, как много предстоит работы. Поэтому, честно говоря, лично я не очень радовалась, что в структуру Большого театра вошел еще один театр, потому что я понимала, что предстоит очень много работы, что надо будет что-то делать и с пространством.
Ну, этим вас не запугаешь.
С другой стороны, как бы, вроде как
привык. Конечно, нет.
Конечно, я ужаснулась, потому что стало понятно, что надо будет очень быстро что-то предлагать для этого театра, что-то думать и все вместе, потому что надо определить репертуар. А иногда у нас это очень сложно в Большом театре, потому что я очень рада тоже, что каким-то образом я участвовала в приглашении маэстро Сохиева в качестве музыкального директора. Угу. И он замечательный дирижер за пультом. Смотреть на него, слушать, какую музыку он создает, это огромное наслаждение. Но, с другой стороны, с точки зрения работы, увидеться с ним, переговорить с ним, немножко, вот, знаете, такое покидать шары, чтобы хорошо сделать.
Мозговой что-то. Штурм.
Да, такой мозговой штурм, и именно покидать шары. А давайте это, а нет, не это, а давайте подумаем еще два дня надо. Это чрезвычайно сложно. Я, конечно, от этого очень страдаю, и я понимала, что в какие-то космические сроки, еще вот в этих обстоятельствах, когда маэстро не поймаешь, директор без него не примет каких-то решений, я понимала, что нам придется очень тяжело выстраивать линию репертуара вот нового, да, новых постановок. И это, конечно, рождалось в судорогах. Я очень много иронизировала на эту тему. Я говорю, ну, хозяева дали вы задачку. Я говорю, совсем стали издеваться надо мной. Вы не положь, вам прям как это в сказке, чтобы из рукава раз, и, значит, вылетели какие-то идеи. Поэтому это сейчас заставляет очень как бы дополнительно пружинить. Я должна сказать, что просто у нас же еще есть один проект, который нас вот так сопровождает, и такое дитя, это вот фестиваль международного современного танца, который когда-то придумали в музыкальном театре Станиславского. Уходя, я сказала, я говорю, давайте мы его убьем. Ну, потому что, знаете, как всегда, меняются дирекции, немножко меняются векторы. Я почувствовала, что, может быть, фестиваль будет не так нужен новому руководству. А в результате просто приказным порядком мне было сказано забрать это в Большой театр. И, слава богу, вы знаете, на базе уже Большого театра сейчас будет третий фестиваль, который мы будем проводить. И это же тоже огромная работа. И знаете, для чего все это? Вот это все дополнительное, все, что мы на себя вешаем. Меня очень беспокоит наш зритель. Он же в оперном театре, в балетном, чрезвычайно консервативен. И, представляете, вот с 99-го года мы так считаем, что это одна из наших задач. Надо образовывать зрителей, балеты, делать его более свободным, более восприимчивым к танцу, как бы любому, в буце, без пуанты, с такой музыкой, с другой, да, вот. Причем мы прекрасно понимали, что это совершенно необходимо, потому что та же «Чайка», она уже шла в контексте, понимаете, этого фестиваля. И вот, знаете, еще неустанно занимаешься вот этим, ну, потому что интересно привозить разные интересные вещи, вещи и открывать новых
роторов. Нет, а потом получается.
Получается пока. Но все-таки, знаете, иногда думаешь, зачем ты это все на себя повесил? Но уже отказаться не можешь.
Нет.
А с другой стороны, это по-прежнему, знаете, такая, честно говоря, забота о зрителе. Мне так хочется, чтобы зритель был свободным, восприимчивым. Он бы с удовольствием принимал твою любую игру, которую предлагают руководители театра. Да, когда мы приглашаем режиссеров, возникают концепции. Приглашаем дирижеров, когда мы приглашаем хореографов. Ну, потому что мне кажется, что театр, он, знаете, он такой безмерный, он такой может быть многоликий, такой может быть разный, провокационный, красивый, элегантный, глубокий, смешной. Я за театр без берегов.
Спасибо вам огромное, но мне кажется, где бы вы ни работали, в Бахрушинском музее, преподаете ли вы в ГИТИСе, в МГУ, между прочим, тоже.
Тоже. Да? Еще школа Дадамяна.
Да, еще школа Дадамяна. И театр Станиславского, и, наконец, большой. И вот театр Покровского. Все равно главная ваша забота – это зритель. Это ясно. Это ясно по результату. И за это вам огромное спасибо. Низкий поклон Владимиру Георгиевичу
Обязательно Удину. Обязательно спасибо большое.
Пусть он будет, будет и будет. Я только напомню, что сегодня у нас в гостях была начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра, музыковед, театровед, заслуженный работник культуры, а вообще-то, по-моему, просто душа и мотор Большого театра Ирина Черномурова. Спасибо. Всего доброго. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».